Ну что ж, дорогие друзья, рад всех приветствовать еще раз. Мы продолжаем сегодняшние эфиры. Только что у нас закончился эфир с Вадимом Лукашевичем. Мы обсуждали марсианскую программу НАСА. И я призываю зрителей, которые сейчас вот были там, переходить на мой монострим. Конечно, от вещей предельно интересных и не касающихся, может быть, политики напрямую, хотя, безусловно, куда там от политики денешься. Ну вот перейдем к вещам вполне себе земным. Значит, нас уже больше 2000 смотрят. Пожалуйста, ссылки и на этот эфир ставьте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на канал. У нас сейчас некоторое замирание на 226 тысячах подписчиков. Нам, конечно, очень важно, чтобы у нас росло это количество для того, чтобы догнать до 300 тысяч подписчиков канала. Для нас это предельно актуально, учитывая ситуацию в стране и, в общем, роль, которую мы пытаемся взять на себя и выполнять посильно. Вот, назвал я этот эфир экстренно, как бы, преступление против Алексея Навального. Почему? Потому что ждал я этой субботы, когда, собственно, завершатся два этих суда. Апелляционное обжалование, собственно, суда, заменившему Алексею Навальному, когда второго, вы знаете, начался в феврале этот процесс, точнее, он состоялся, по замене условного срока на реальный. 2,8 ему тогда выписали вот Симоновским судом. И вот обжалование, апелляционная жалоба, которая подается в течение 10 дней, вот она теперь так быстро, между прочим, рассмотрена уже в конце февраля Московским городским судом, что мне уже казалось, что если они 20-го рассматривают, значит, они очень сильно торопятся, пытаются выбросить Навального из Москвы, чтобы снизить градус напряжения, все эти протесты и призывы к ним. Это уже свидетельство о том, что у них намерение отправить его за пределы Москвы, отбывать наказание, собственно, в колонию. А это определенно об этом свидетельствовало и не обнадеживало. Ровно поэтому, несмотря на то, что вот у нас были эфиры с тем же Валерием Дмитриевичем Соловьем, он прогнозировал, что есть какой-то мизерный шанс на то, что Москва сделает, отыграет немного назад, учитывая то давление, которое на нее оказывается с Запада, и первичное давление 23 января и 31 января путем проведения публичных акций, несанкционированных по призыву ФБК Навального на улицах Москвы. Я, в общем, был внутренне убежден, что они на это не пойдут, и что их стратегия заключается в том, чтобы Навальный сидел и сидел не в Москве. Вот эти две весьма существенных вещи. И поэтому они соединили, так сказать, подтверждая эту мысль, два процесса в один день, для того, чтобы быстро закончить и по 128.1, процесс закончить в первой инстанции. Сегодня они вынесли приговор по этому делу Алексею Навальному. Фактически, значит, штраф оставили 850 тысяч рублей вместо 950, о которых просила сторона обвинения. Понятно, что это преступление небольшой степени тяжести, но, видимо, это далеко не последнее дело, по которому Алексей Навальный будет проходить в качестве обвиняемого. Ну и некоторое снижение до 2 лет и 5 месяцев, боюсь соврать, которое сегодня апелляционным определением изменено в отношении Алексея Навального по этому решению о замене условного срока на реальный, оно выбрасывает Алексея Навального к радости Кремля за пределы Москвы для того, чтобы он отбывал наказание уже непосредственно в одной из колоний. Предполагают, что этой колонией будет одна из колоний Владимирской области, называют Покров. Там колония находится. Мне многие писали, что, значит, там нет тюрьмы. Тюрьма – это вообще, ну, такой расхожий термин, который употребляют и сами сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний в отношении следственных изоляторов, в отношении колонии. Это общий термин. Мы стараемся не быть слишком строгими для людей, которые юристами не являются. И поэтому, да, он будет в колонии. Почему тюрьма в тюрьме? Что это такое? Внутри самой этой колонии, скорее всего, Алексея Навального с высокой степенью вероятности поместят, как я это предполагаю, в безопасное место, оно так и называется БМ. Это место, оно изолировано от других отбывающих наказание осужденных. И там он, возможно, будет находиться, тем более, что он сам может об этом попросить, написав соответствующее заявление. Но думаю, что это как бы будет встречное желание и администрации колонии. Почему? Не потому, что Навальный боится выходить в зону или ему что-то будет угрожать. Мы этого не знаем, конечно. Но самой тюремной администрации Кремлю сейчас невыгодно, чтобы что-то хотя бы случилось, любой намек или посягательство на Алексея Навального с любой же стороны. Или слишком докучливые приставание других осужденных, чтобы там помог, рассказал, еще что-то сделал. Вот мне кажется, что они не очень заинтересованы, чтобы, во всяком случае, на этом раннем этапе у Алексея Навального возникали такого рода проблемы. Они для себя, Кремль, решают, как им поступить, но не по поводу того, чтобы отпустить прямо сейчас Алексея Навального, а на предмет того, как им вывернуться из этой ситуации, поскольку вы слышали, что Европейский суд по правам человека по жалобе адвокатов Алексея Навального принял решение по 39-му правилу. Что это такое? Это соответствующие жалобы, которые рассматриваются не в обычном порядке, а вы знаете, рассмотрение может тянуться годами. А это такая особая статья, по которой человеку может грозить угрозы, могут возникать его жизни, его здоровью. И это угрозы, которые исходят не от самого этого человека, ну, например, голодовка или что-то подобное. Чаще всего по 39-му правилу такие обращения, такие жалобы отклоняются. А то, что может происходить извне. Учитывая, что Алексей Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом «Новичок», то, что отравили его те, кто его сейчас посадили, эта жалоба была удовлетворена. Там есть и другие процессуальные аргументы, учитывая, что он еще недавно находился в коме и под аппаратом ИВЛ, в принципе, его состояние здоровья не может в этих условиях позволять ему отбывать такое относительно долгое наказание на 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение было принято, и Москва уже отказалась его исполнять. Что означает отказ от исполнения? В принципе, это ведет напрямую такое нарушение, которое никто для себя из членов Государств Совета Европы никогда для себя не допускал, никогда, так сказать, не совершал подобного рода нарушений. Оно, в принципе, должно вести к исключению России из Совета Европы. Что такое Совет Европы? Совет Европы – это те международные обязательства, которые Россия на себя принимает, в числе которых, кстати сказать, отказ от смертной казни, о чем мы много-много раз обсуждали. Действует так называемая моратория 6-й статьи, по которой смертная казнь в России, она не отменена, она не применяется. То есть, она формально содержится в составах соответствующих пенологии статей особенной части Уголовного кодекса, но она не применяется в качестве высшей меры наказания. Если Россию исключат из Совета Европы, то, соответственно, Москва может снять с себя это обязательство, может снять, может не снять, потому что смертная казнь, как сказано в Конституции, впредь до полной отмены, сохраняется в виде наказания, но исключать того, что Россия, выйдя из Совета Европы, а тем самым шантажируя сейчас Совет Европы, что если вы нас исключите, то мы снимем с себя и эти обязательства тоже, вернем смертную казнь в качестве наказания. Ну, а расширять составы по правоприменению именно этой высшей меры для Москвы это сейчас является почти политическим спортом. Они вполне могут расширить ее применение на статьи, которые формально не связаны там с умышленными убийствами, терроризмом, чем-то еще, а инополитические некоторые составы тоже, чего бы я бы, в принципе, не исключал. Поди-ка ты, в советские годы измена родине каралась смертной казнью. Знаете ли вы об этом? А под изменой родине нынче могут пониматься, как они сами заявляют, вплоть до призывов к введению санкций против отдельных лиц или физических или юридических, к которым призывают некоторые недовольные нынешним режимом. Но, помимо всего прочего, Россия состоит и в других организациях Совета Европы. Это ОБСЕ, организация, обеспечивающая безопасность в Европе, и обязательства, которые на себя берет страна-член Совета Европы, это, в общем, вопросы коллективной безопасности в том числе. Это и парламентская ассамблея Совета Европы, в которой Москва заседает. Делегация, как известно, ей вернули полномочия некоторое количество лет. У нее эти полномочия были забраны. И я принял в этом участие, когда защищал Надежду Савченко в связи с событиями 2014 года, оккупацией ряда территорий Украины. Я вот выступал в Парламентской ассамблеи Совета Европы, и условием, собственно говоря, возвращения полномочий делегации тогда резолюцией Парламентской ассамблеи ставилось возвращение, собственно, к международным обязательствам Москвы, в том числе и по поводу Крыма, и по поводу политзаключенных, и так далее, и так далее, и так далее. Тем не менее, Москва продавила этот вопрос, и это было связано, я вам напомню, в 2019 году с готовностью Москвы идти на переговорный процесс с новым президентом Зеленским. И даже в начале сентября 2019 года был совершен большой обмен, 35 на 37 человек, если вы помните. Тогда вернули военных моряков, которых захватили в бассейне Черного моря, и в том числе моего подзащитного Романа Сущенко, режиссера Сенцова, многих других, за некоторых из лиц, которые были привлечены к ответственности из числа российских граждан и нероссийских граждан на Донбассе за участие в боевых действиях, за шпионаж и много чего еще. Так вот, Россия выпадает из этих организаций, если Совет Европы на своем совещании, сначала Совета Министров и ряд других организаций, примет решение, что неисполнение России решений по 39-му правилу является грубейшим нарушением устава Совета Европы и основополагающий документ, к которому, безусловно, Европейская конвенция прав и свобод гражданина относится. Чем это, в принципе, может грозить для рядовых граждан? Как я уже сказал, возвращение смертной казни, отказ от мониторинга инспекции со стороны институтов Совета Европы, кстати, к ним относится комитет противодействия пыток, комитет по правам человека, там такая Миятович его возглавляет, хорошо я ее знаю, Дуня Миятович, народом из Сербии, долгие годы работает в этой сфере органов Совета Европы, и много-много чего еще, как я уже сказал, и по поводу ОБСЕ и других мониторинговых организаций, там есть что-то такое БДИЧ ОБСЕ, это организация, которая должна наблюдать за проведением выборов. Все это, конечно, не работало в отношении России. В России вообще ничего нет, чтобы являлось гарантией соблюдения этих международных обязательств в конце 90-х, принятых на себя Россией после вступления в Совет Европы, точнее, перед вступлением в Совет Европы. По существу своему мы имеем дело с членом этой организации паразитом, который нарушает все мыслимые и немыслимые взятые обязательства на себя, не соблюдает норм международного права, вступил в окончательное, агрессивное, такое кислотное, я бы сказал, состояние нарушения вообще мыслимых и немыслимых прав человека, прав других государств и так далее. Мое мнение, что это к лучшему. Что если Россию исключат из Совета Европы, это к лучшему, потому что возникнет необходимая в таких случаях определенность. Не будет этой иллюзии, при которой формально Москва продолжает состоять в этих европейских институтах, но одновременно является нарушителем всех принятых там правил, взятых как на себя, так и по отношению к третьим государствам, таким как Украина, например. Но не только же по отношению к ней. В отношении других государств совершаются всякого рода действия, которые точно никак не связаны с международными обязательствами, международным правом. К тому же, ко всему прочему, Россия сейчас находится в состоянии при изменении Конституции на так называемых всенародных голосованиях 1 июля прошедшего 2020 года, Россия по существу ликвидировала все необходимые атрибуты правового государства, выразимся так. Снятие ограничений по выборам одного лица на пост президента, де-факто снятие, потому что они просто изменили его таким образом, что дали право снова баллотироваться прежнему президенту, отсчитывая определенный новый срок от момента принятия новой конституции. Плюс, я вам напомню, что снятое по 15 статье, часть 4, вот это самое положение в диспозиции статьи о том, что фактически международное право имеет преимущество по отношению к нормам национального права. И это означает по существу, что Россия может не исполнять не только решению органов универсальной юстиции, международных судов, неважно, касается дела ЮКОСа или ЕСПЧ, как принимало решение по поводу тоже миноритарных акционеров ЮКОСа, и будущих решений, как, например, это будет касаться, например, по Боингу, о котором Вадим Лукашевич вот буквально в предыдущем эфире рассказывал, уже можно прогнозировать, что Москва откажется выполнять любые решения судебных и иных международных инстанций по поводу своих обязательств, как минимум, которые будут обязывать ее исполнять эти решения. Ну, вот, в частности, по Боингу, поскольку Боинг, конечно, Москва сбила, очевидно. Что это грозит для Алексея Навального? Вы знаете, я об этом уже много раз говорил, что спасение Алексея Навального – это не его личный вопрос и не его личная судьба. Как, впрочем, и не тех, кто считает, что Навальный должен пострадать для того, чтобы мы убедились, что он политически достоин возглавлять Россию когда-то в каком-то там далеком будущем, если вдруг у него откроется возможность стать президентом России. Его жизнь на волоске прямо сейчас. Не когда-то там в будущем, а именно теперь. И мы выбираем себе не мученика, как героя Горьковского Данка, который сердце хряк вытащил, а люди его топтанули, понимаете? А мы говорим о политике, который без того подвергся угрозе убийства путем заражения его боевым отравляющим веществом «Новичок», и который, в общем, на протяжении уже двух, а то и больше десятилетий, можно считать двух десятилетий, начиная с нулевых годов, борется с коррупцией, давая таким образом, авансируя такую услугу русскому обществу по поводу его состояния, которое никто, пожалуй, и не сделал за эти годы в таком масштабе, как Алексей Навальный. Поэтому такой человек в тюрьме сидеть не должен, понимаете? Не должен, потому что это контрпродуктивно для самого русского общества. Ему мертвый или больной, или сидящий Навальный не нужен. Навальный эффективен, находясь он в России или вне ее пределов, находящийся на свободе. Возможно, Алексею Навальному было бы тяжело согласиться на какие-то процедуры обмена или какие-то действия, которые бы привели его на свободу, как Ходорковского, покинув пределы Российской Федерации. Это, я повторяю, зона ответственности общества. Потому что общество само должно дать ему этот карт-бланш для того, чтобы Алексей Навальный из этой чудовищной, преступной ситуации выпрыгнул. Потому что они будут навешивать на Алексея Навального все новые и новые составы. На подходе 159-я статья, часть 4-я, которую СК возбудило дело в связи с якобы присвоениями средств донатов, которые направлялись жертвователями на работу фонда борьбы с коррупцией и на кампанию Навального по выборам президента. На подходе дело ряд дел, букет дел по поводу протеста 23 и 31 января. Да, еще какие дела могут выдвинуть, если вот смотрите, частным определением суда стало обращение в органы, значит, соответственно, надзорные по суду с партизаном за оскорбление органов власти, ну, в частности, прокуратуры и суда, в отношении Алексея Навального, потому как шел суд, и такое решение, такое определение тоже вынесено. Это означает, что любые выдуманные дела против Алексея Навального и могут быть возбуждены, и по ним он тоже может быть снова привлечен к уголовной ответственности, и срок его может расти. Из 2,5 лет, которые он сейчас имеет, она может вырасти и 5, и 10, и 20 тысяч. Это вопрос при отсутствии вообще в России суда и правового начала, а я его нет, его не вижу. Один шаг при таких условиях до репрессий, когда людей просто будут расстреливать тройки. Я считаю, что в этих обстоятельствах Навальный, который бы мог бы из этой ситуации выйти, это не вопрос позиции и гордости Навального, это вопрос общества. Общество, которое должно ему дать, авансировать ему этот шанс. Взять на себя моральную ответственность, требуя, чтобы хотя бы он, Алексей Навальный, убрался из России в нынешнем ее состоянии любыми путями. Потому что нахождение Навального на свободе даже там – это возможность продолжения борьбы. Борьба может вестись не только внутри страны, но и за ее пределами. Глубоко в этом убежден. Тем более, когда состояние общества нынешнее, состояние государственной системы таково, что оно перешло к террору, преследованию людей за их политические взгляды, за их политическую позицию и много-много чего другого. Я назвал этот стрим «Преступление против Навального», потому что я расцениваю все, что делается в отношении Навального, ну, конечно, не только его. В его лице как бы символически олицетворяется вообще вся репрессивная деятельность, все репрессивные машины. Потому что Навальный – это все мы, которых преследуют, которых осуждают, которых сажают, отнимают, лишают, выгоняют и так далее. Вот, тем не менее, на Навального это все сконцентрировано, нам проще так это понять. Ну, потому что если вас травят боевым отравляющим веществом «Новичок», а после этого за это же и сажают, но это преступление, которое, с моей точки зрения, должно быть наказано. Вы знаете, я сторонник смертной казни, но не той, которая может быть возвращена, так сказать, нынешним Кремлем, пользуясь предлогом отказа выполнять по 39-му правилу решения Европейского суда по правам человека, а вот той справедливой меры, высшей меры наказания, которая должна быть инструментом, как я уже много раз говорил, не исправления, а возмездия. Не надо бояться этого слова, не надо закрываться руками и отмахиваться от этого, как от чего-то чумного, средневекового и так далее. Нынешнее состояние российского общества таково, что только возмездие может оздоровить эту атмосферу. Приход в результате революции, а мы не случайно разговариваем сейчас, прямо в канун событий 7-летней давности на Майдане, когда чуть проиграв это общество, когда убитые сотнями валялись на Институтской, я там, естественно, много раз бывал, могу себе представить этот клочок земли, усеянный улитой кровью. Эти люди обрели силу с момента, да, им передали оружие, и они нащелкали этих беркутовцев, что только каски катились по спуску, те, кто знает этот район Институтской, один. Каски катились, понимаете, с головами. Поэтому это говорит о чем? О том, что по существу это возмездие, оно необходимо для того, чтобы эта атмосфера в России хоть когда-нибудь оздоровилась. Ни разу, ни в один из тоталитарных периодов, посттоталитарных, никто никогда не получил своего наказания. Не все те, кто в советский период пытались восстановить этот СССР путем путча ГКЧП, ни в 93-м году, ни когда-то, ни кто-то, кто ответственен за репрессии, не пострадал. Даже советских лет людей сажали, людей расстреливали. Кто-то из судей, кто-то из тех, принимаешь политические решения, решения на Лубянке и так далее, хоть кто-то был наказан? Ответ – никто. Нынешний период, в котором мы находимся, он еще более чудовищным, потому что нам есть чем сравнить. 21 век дал старт во многих местах, несмотря на политически бурные десятилетия, новой совершенно жизни, новым гуманитарным отношениям, новой этике, для которой, как вы знаете, любое насилие, любая попытка даже не то что действиями, а словесной, является, приравнивается к преступлению. В нынешних условиях Россия продолжает опускаться дальше в Средневековье, в чудовищный мир, темный мир прошлого. Это происходит и в Беларуси, в ряде других чудовищных мест. Но я хочу сказать, что мы никогда не исправим положение вещей в России, если когда это все темень рассосется, ну уж как минимум после смерти Путина, да, он же не вечно, он-то думает, что будет жить вечно, то если не произойдет этого возмездия, то Россия на долгие десятилетия будет обречена ходить по этому замкнутому кругу, никогда не пытаясь из него выпрыгнуть, потому что боясь в новом ее, так сказать, пост-авторитарном состоянии вдруг нарушить чьи-то права под ложным мнением или предлогом отказаться мстить и так далее. Что можно делать в нынешних условиях? Я считаю, что организованные формы мирного протеста себя полностью исчерпали. Остается призрачная возможность, которую многие расценивают критически, начиная от забастовок до, посмотрите, как в Мьянме происходит, остановки автомобилей, люди просто встают, выходят, и замирает все. Огромные мегаполисы, никуда не едут, все стоит и так далее. Явочным порядком проведения подобного рода акций, фонарики, но только на автомобилях, что называется. Это единственное, что у людей осталось. Вот смотрите, мы живем в канун убийства Бориса Немцова. Что делает власть? Они вот то, что на гормосте разнесли весь опять этот мемориал. Вы думаете, это случайно сделано? Это сделано не случайно. Это дается сигнал, что никакого марша в этом году Бориса Немцова не будет. Вот я считаю, что это знак, который посылают, собственно говоря, организаторам. Я могу ошибаться, я не утверждаю этого. Не знаю, как сейчас обстоят дела с заявкой. По-моему, Рыклин этим заведует вместе с Яшиным. Но я думаю, что я даже не ошибаюсь, что, скорее всего, в этом году они не пойдут на это. Почему? Потому что с неизбежностью этот марш может привести к требованию, к лозунгам в поддержку Алексея Навального. Кстати, постоянного участника этих маршей. И власть этого опасается, и власть этого не хочет. Именно сейчас этот период считается острым. Потому что конец февраля ознаменуется этапированием Алексея Навального к месту отбывания наказания в колонии. Ознаменуется, собственно говоря, рядом еще событий, которые могут вызывать в Кремле опасения того, что не надо давать разрешенные митинги, которые могут перерасти в неразрешенные действия со стороны участников этих шествий. А вдруг их будет 100 тысяч, а вдруг 200 выйдет тысяч, ну и так далее. Поэтому, с моей точки зрения, власть дает эти сигналы для того, чтобы нелояльная часть общества, к ней сейчас относятся сторонники Алексея Навального, я их условно отношу к либералам, там разные совершенно люди, и мне известно, что это не только либералы, далеко не либералы, фактически, значит, находятся в под террористическим давлением со стороны органов государственной власти и ее спецслужб. Вот, если коротко, я попытался буквально в течение там что-то 20-25 минут рассказать вам о своем видении ситуации теперь, для того, чтобы ну, какой-то поверхностный юридический анализ, но и вытекающий из него политический, дал вам какую-то полную, целостную картину, ну, такой абрис я вам дал, для того, чтобы вы как-то сложили пазл в своей голове и понимали, почему, собственно, такие, как я, вот, вместе с Владимиром Осечкиным проводили эфир о создании политических колоний. Тоже в штыки как-то воспринята эта была идея. У нас вообще не должно быть политзаключенных. А вы вот тут просите о создании комфортных условий в лагерях. Только лагеря расширяются, количество их обитателей расширяется. И потребность в том, чтобы эти люди хотя бы сидели в безопасности, эта потребность, она не снижается, она лишь увеличивается. И отказ от обсуждения даже этой темы под предлогом каких-то больших, великих целей, что мы тут справимся с путинизмом, с политзаключенными. Вот. Под этим предлогом, дорогие друзья, я вам скажу, что выступают против подобного рода идей. Сама жизнь докажет, что это единственная правильная стратегия. Посмотрите, что происходит с Зеленским неким, корреспондентом ФБК Навального, оператором, которого под давлением, могу себе представить, как это происходило по моим делам, ровно то же самое происходило и в Пусси Райот деле, и в ряде других, там, и в деле Гринписа, например, разломный, то же самое. Человек признал вину, отказался от своего адвоката, независимого адвоката, не подконтрольного, сейчас ему дадут ФСБшного адвоката, и успев сказать о том, что я вынужден был пойти на это, и мы только можем догадываться, чем пугали этого оператора Зеленского ФБК для того, чтобы он пошел на это. А ведь его посадят все равно, это его не спасет за эти пару твитов, которые он написал, и его привлекли к ответственности и посадили в СИЗО. Вы думаете, что тем самым он себе обеспечит условный срок, это ему поманили перед мордочкой, конфеткой, что вот так это будет. А на самом деле его обманут, его обязательно посадят. Почему? А чтобы раздавить человека и всю его волю, и превратить его в полное ничто, для того, чтобы показать это другим, как это делается. Ну ладно, давайте я поотвечаю на ваши вопросы. Нас уже почти 9500 смотрят, 9205, 9232, если быть точным, 3344 лайка. Давайте посмотрим, вот у нас платные вопросы зрителей, так они как-то больше меня поддерживают, нежели спрашивают. Так, читаю. В свете последних событий Наталья пишет. Считаете ли вы тактической ошибкой отказ команды Навального от снижения накала протестов? Обманули как Явлинского? Знак вопроса. Если допустить, что какой-то договор был. Понимаете, Наталья, мы можем только гадать, был договор, не был договор. Дело неблагодарное. Мы с вами, извините, не стояли. Вот, со свечкой, значит, но выглядит это так, что люди попытались рискнуть, а давайте переведем протест в какую-то безопасную форму, вот эти фонарики. Акция с фонариками, к сожалению, провалилась, на нее было больше надежд, чем она могла их оправдать. Ну, потому что невозможно посмотреть, кто вышел и как это воздействует на власть, как показать массовость этой акции, пусть и безопасной. И поэтому власть с удовольствием в лице Пескова тут же прокомментировала, а за что мы никого не задерживали, потому что зачем задерживать, поскольку никто ничего не нарушал. Вы ходите с фонариками, ходите. Другое дело, что сама по себе эта акция была бы хороша, если бы она перерастала в нечто большее. Она ни во что большее не переросла и перерасти, видимо, не могла. Злонамеренно ли это было, путем ли договора, я в это так не верю, я так не думаю. Я просто думаю, что есть некая близорукость до известной степени. А во-вторых, ну нету самого Алексея Навального, он же сидит в тюрьме. Вот если бы он сидел в Берлине и управлял из центра оттуда, понимаете, какими-то протестными группами и так далее, это было бы лучше. Вот многие тут и некоторые пишут, что надо возглавить непосредственно марши, пойти маршем. Так ходили маршами, ходили на несанкционированные акции. Вы видите, что это не работает. Сама по себе форма, которая привычна для нас была прежде, она себя исчерпала. Исчерпала. Поэтому это немного оправдывает ФБК Навального и его соратников, что они ищут эту новую форму, но пока не нашли. Как я уже сказал, остановка машин и всего транспорта, возможно, было бы даже эффективнее, чтобы все остановилось. Возможно ли массовая такая акция? Не знаю. На этот вопрос невозможно ответить однозначно. Сейчас пока еще координирующим центром являются сторонники Алексея Навального, вроде как имея от него карт-бланш на создание активы мероприятия. Да, называть дату, говорить в какой форме, в каких местах и так далее. С неизбежностью это будет меняться, виды изменятся. Наверное, появятся новые источники инициативы. Будут ли это блогеры, например, понимаете, которые, возможно, объединившись, станут таким коллективным Навальным? Не знаю, может быть. Потому что это единственный источник неподконтрольной Кремлю, цензуре информации, который может людей агрегировать, он может их собирать, консолидировать, давать им возможность выставить от единого имени. Вот так мне кажется. Вот. Сейчас говорят: Марк, привет, прогресса 123, что делать нам, людям в глубинке, как помочь, как повлиять на ситуацию. Ну, я уже сказал, что как минимум нужно создавать консолидированные формы. Я-то убежден, что сейчас ситуация такая, что нужно переходить и к подпольным формам общения, подпольным формам организации, потому что легальные формы, они все ликвидированы. То есть любая попытка выхода, это вот как мой приятель Аркаша Янковский вышел, бывший депутат Госдумы, в Новосибирске живет, вы знаете, у него свой канал тоже на Ютубе. Вышел, его взяли, 8 суток дали, заболел коронавирусом, человек под 60 лет. Сейчас лежит, легкие не работают. Понимаете? А до этого в инсульте был. Поэтому я считаю, что открытого вот такого столкновения сейчас реализовывать невозможно. Возможно ли, что в сентябре на выборах, которые станут триггером определенным таким точкой бифуркации, возникнет новое желание выступить? Не исключено. Но в нынешнем виде, вот если не дают провести марш памяти Бориса Немцова, нужно ли идти на несогласованную акцию? На этот вопрос ответа пока нет. Я бы сказал, вот мое личное мнение, пока нет. Почему? Потому что, а вы ничего не добьетесь этой несогласованной акции, которая не руководится с расчетом, чтобы дойти до конца. То есть, если уж тогда выходить на какую-то акцию, то такую акцию, которая закончится в Георгиевском зале Кремля. Только на такую надо выходить. А выходить на другую акцию уже смысла нет, потому что, ну, она закончится как 23-го и 31-го. Люди-то все геройские вышли, люди замечательные. Наши люди вышли, но их сажают, их бьют, 10 тысяч задержанных, униженных и так далее. То есть, это не решение вопроса. Поэтому, конечно, речь должна идти о новых формах протеста. Как я уже говорил, надо искать ту форму, которая не то чтобы была безопасная, чтобы она была массовая. Как добиться массовости? Вот. Фонарики, видимо, не самый удачный способ. Вот мое личное мнение. Так. Так, пишут, написали мне на почту, как связаться. Ну, посмотрю на почту, да, сейчас закончится эфир. Так, значит, давайте ответим на вопросы наших зрителей, постараюсь быстро отвечать, уже 41 минуту, ну, чуть меньше, я же начал там минут 7-8, наверное. Вот, в эфире, мы сегодня не будем слишком долгий стрим длить, у нас завтра будет стрим долгожданный, значит, с журналистом Андреем Дзиндзей, мы проведем стрим, касающийся небезызвестного, значит, обвиненного в измене родины украинского агента, которого все вы знаете по его любвеобильности по отношению к детям. Вот так отвечу. Так, поехали отвечать на вопросы. Пан Чувили, наверное, он пишет почему-то пан Савили. Марк, не потому ли в России так и не ввели право на оружие, предвидели сегодняшнюю обстановку? Вы знаете, я просто знаю закон об оружии и его проекты, их там тысячи, наверное, существовало, на краткоствольное нарезное оружие, и его не ввели, потому что и при Ельцине даже были опасения. Про этого-то говорить вообще нечего, про этого Волдеморта. Значит, но и при Ельцине опасались, что разрешение, возможность владения, ношение, это вообще речи не идет, но владение оружием таким, оно опасно. Власть опасается людей и никогда не позволит им получить доступ к, прежде всего, к краткоствольному нарезному оружию, мы под этим подразумеваем пистолеты и так далее. Этого не будет никогда. Слушайте, они ограничивали даже травматическое оружие, оно же в килоджоулях там снижали его, так сказать, силу. Сейчас выпускают вообще очень слабые, а для себя выпускают сильные. Вот. Резиновые пули и все такое. Так что понятно, куда все. Никогда они не позволят обладать оружием людям, которые могут их свергнуть, применить это оружие к ним самим. Да. Ватчи такой пишет. Джанлука Ватчи. Это, наверное, этот пенсионер. Ватчи. Ватчи. Это полностью, ну, взяли ник такой. Это полностью на 100% сталинский суд, полностью на все 100% сталинский прокурор, бабы новых нарожали, как выяснилось. Ну, во-первых, он никогда не заканчивался. А что, советский суд, даже не прибегая к массовому террору, расстрелам и так далее, он переставал быть сталинским? Не уверен. Так же, как и ГУЛАГ никуда не уходил, как выясняется. И дело даже не вновь воспроизводимом генетически, раз за разом через этот генетический опыт, поколениях и поколениях людей, которые повторяют своих прадедов, дедов и так далее. Система не изменилась, вот в чем самое главное. И она сама по себе формирует вот этого нового человека, новый винтик в этой системе и так далее. Ну, посмотрите на этот молодой прокурор, забыл его фамилию такая. Вот. Удивительное дело, мне прислали, показали, что Белковский там одобрительно не отзывался, что он ее откуда-то знает. Не знаем, откуда он ее знает. Одобрительно не отзывался, значит, говорил, что Навальный неправильно ее оскорблял, что она там ногти грызет или что она там делает. Или рассматривать их, не помню, что она там делала. То есть, это тоже очень показательно, понимаете? Есть ряд пристроившихся людей к системе. Они ее мелко покусывают в такой непонятной, юрническо-провокаторской манере. То ли хвалят, то ли ругают. Вот Белковский к ним относится. Мастер, конечно, что и говорить. Ну, человек уже в возрасте, надо ему как-то дать возможность. Мы с ним, кстати, ровесники, но, так сказать... Политически мы разные, и генезис у нас другой. Кто-то про денежки, а кто-то про идею. Вот. Но я хочу сказать, что удивительное дело, вот молодые люди, да, вот этот прокурор, ну сколько ей лет, 30 лет, и на границе того, кинули ее на все суды по Навальному, генпрокуратуру, для того, чтобы вот ты отдувайся, получишь за это премиюшечку или там еще какие сласти. Вот. Но когда я говорю о применении высшей меры наказания, я и об этой прокурорше говорю. Вы удивитесь, да. Да-да-да-да-да. Создание специальных судов, на которых ее быстренько за волосы приволокли, быстро опросили, что и как, а потом у нас два варианта. Пыш или стеночка щербатая. Потому что тогда вы прекратите воспроизводить подобных. Будут бояться не, в принципе, значит, репрессий, а будут бояться самим стать источником репрессий. Вот эта дамочка, и не случайно Алексей Навальный в своем последнем слове говорил, вы все сгорите в аду и так далее. Хорошо, что он вернулся к онтологическим образом, так сказать, библейским. Я это очень одобряю, потому что этих людей другим не проймешь. Их и этим ты не проймешь. Вот. Но мы их проклинаем, чтобы они понимали, что как мы их ненавидим всех. Всех до единого. Судей, прокуроров, чиновников, сотрудников Лубянки, ментов. Мы их ненавидим и не ждем от них ничего хорошего. И им пусть не надо ждать ничего хорошего. Не ждите ничего хорошего. Не будет ничего хорошего. Будет как на Майдане, понимаете? Все будет гореть. Потому что вы человеческого, людского языка не понимаете. Вы настроены на то, чтобы себе подобных уничтожать. Ну, так и как говорится, каким судом судите, таким и вас судить будут. Не я это сказал, а кто поавторитетнее. Так, поехали дальше. Да, значит, вот вы знаете, этот памятник Дзержинскому собирается. У меня тут в ленте ведь есть люди, которые и на контрасте с путинизмом, знаете, их качнуло. Кого в сталинские, кого в Дзержинского, так сказать, в апологию и так далее. Ложное это желание, ложный этот выбор, я вас уверяю, потому что Путин вполне себе продолжение всего того плохого, что мы под этим подразумеваем, и со сталинской системой, и с советским периодом. И то, что вам там дорого, это совсем не то, что вам предстоит реинкарнировать, что вот мы вот вернемся к советской системе, к социализму, и все беды наши закончатся. Мы не так далеко ушли, как это кажется. У нас в капитализме живет ограниченный круг лиц из тысячи семей, о которых я говорил. А все остальные продолжают в такой квазираспределительной системе, причем под бетонной плитой политических репрессий, под отсутствием прав человека, под отсутствием трудовых прав, социальных прав. Тогда и все остальные живут. Так что для вас жизнь-то мало чем изменилась. Имейте это тоже в виду. Так что памятник Дзержинскому, его надо разрезать на мелкие куски, учитывая историю, связанную с этим Железным Феликсом. Во-во, вот старая вот эта Наталья Ковылина пишет, не надо смертной казни, причем известно, что она не сдерживает преступность. А при чем тут преступность? Мы не о преступности. Зачем вы думаете, что смертная казнь нужна будущей России для того, чтобы преступность? С преступностью есть другие методы борьбы. С преступностью есть наказание, исправление, И это к смертной казни не относится. Мы говорим о смертной казни, которая должна стать возмездием, раз. А во-вторых, препятствием для того, чтобы мы снова не вернулись вот в это состояние, в котором русское общество находится. В путинизм и ему подобные, так сказать, аналоги, модели такие же. Мы можем пережить Путина, но не пережить эту систему путинизма. В том смысле, что она себя снова воспроизведет, и вы будете жить при их детях и внуках. А смертная казнь, она чик-чики-брики, чик-чирик, как я люблю говорить. Бац, и нету их носителей. Ни внуков, ни детей. Наталья Визель. Марк, как вы считаете, сможет ли наша так называемая оппозиция объединиться, забыть о своих амбициях? Я думаю, Наталья, что нет. Потому что, как бы вам сказать, у них родовые качества разные. Разное происхождение, источник. По преимуществу своему мы имеем дело, так сказать, с оппозицией Его Величества, что называется, созданной самой этой системой, самим путинским режимом для того, чтобы изображать. Это не только, кстати, легальная оппозиция в виде этого пенсионера Зюганова с таким же, значит, одной ногой в могиле Жириновским. О них вообще там не о чем говорить. Или вот этот, уже забыл, это «Справедливую Россию», которую возглавляет. Значит, конечно, речь не о них. Вот. Но в любом случае я хочу сказать, что даже, может быть, и не надо стараться всю ее объединить. Можно новую создать. Можно создать некое объединение людей, которые создадут органы новой оппозиции, которые объединятся, перевоссоздадут коалиционный совет, который возьмет на себя роль коллективного Навального, как я сказал выше. Вот. И это может сыграть свою роль, там, не знаю, на коротком или на длинном расстоянии. Но вот приблизительно вот так. Так, читаем дальше. Ну вот Вадим Виталий Бим, так написан. Ник, Марк, вы правы, но даже если ФБК ничего не предложил, то общество спит, вернее, снова засыпает. Нужен лидер, который активно всех поведет. Ну, этот лидер есть, Виталий, это сам Алексей Навальный, потому что другое дело, что в России, оказывается, этого недостаточно быть просто лидером. Оказывается, этого недостаточно. Нужно еще что-то, еще очень важное что-то. Кто-то говорит, что нужно, чтобы такой лидер появился из недр самой системы, для того, чтобы он управлял частью этой системы, ну, из армии, например. Кто-то говорит, что лидеров может быть много. Кто-то говорит, что нужно в нужном месте сконцентрировать это усилие, и этого достаточно, и небольшого количества, и не самого большого лидера. Споры идут, дискуссии по этому поводу идут. Русское общество спит вне зависимости от отсутствия или наличия лидеров. Вот так оно устроено, понимаете? На Майдане, кстати, вот прошедшем 7 лет назад, так, чтобы много лидеров-то было разных, но сказать, что кто-то один, сказать-то не возьмусь. Я думаю, что есть некий коллективный лидер в лице народа и его гражданского сознания. Вот с этим действительно в России плохо. Ну вот спрашивает Дмитрий Мезенцев. Марк Захарович, может ли Нобелевская премия стать гарантом безопасности для Алексея Навального? Может. Может такая премия стать, потому что действительно это возводит выше барьер, то есть цена убийство такого человека в тюрьме, она возрастает многократно. Ну, просто были примеры и даже с советских лет, ну, и не только в России, в других местах, когда Нобелевская премия создавала над человеком вот этот пресловутый зонтик. Но мы же не знаем, как себя поведет система. Она может вообще и не отреагировать на подобного рода вещи. Она может их перешагнуть. Но в любом случае наличие премии лучше, чем ее отсутствие. Другое дело, что решается этот вопрос совсем не обычными людьми, не путем голосования, это вопрос набора каких-то случайных решений, я бы так даже выразился, людей, которые отвечают за некие представления о политическом расчете, о наградах, о элитных правилах этих наград, о избирательности, о случайности или последовательности, потому что там, знаете, много кто получал эту награду совершенно незаслуженно. И потом от этого страдало Нобелевские премии, Нобелевский комитет и так далее. Дадут ли Алексею Навальному премию, я не знаю. Но, во всяком случае, та ситуация, которая сейчас складывается, она складывается в этом смысле благоприятно, я бы так сказал. Посмотрим, что будет дальше. До конца года история будет тянуться. Пишет Анка, что мемориал снесли. Да, мы это все видели, но все равно люди несут цветы, а их задержат. Ну, вот очень показательно. Это значит, что никуда вы не будете ходить и не пойдете ни на какие марши. Так. Галина Карпович, можно совсем согласиться, мало героев. Не каждый родитель захотят, чтобы их дети были мясом для дубинок или были расстреляны за свободу. Вы, Марк, пожелаете этого своим детям? Знак вопроса. Нет, я не бот, я мать. Ну, что мне на это вам сказать? Я могу за себя отвечать, не за своего ребенка. Придет момент, будем решать, скажем так. Будем решать. Это тяжелый выбор. Будет ли рядом со мной мой сын? Вот и будем решать. Когда наступит этот момент, лучше пусть он будет со мной рядом, чем если он будет где-то и погибнет от чего-то другого. Пусть он будет со мной рядом, а там решим, как оно все будет. А если меня грохнут, надеюсь, он останется и за меня отомстит в лучшие времена. Убьет тех, кто убьет меня. Я думаю, вот даже лучше такая конструкция. Вот. Марк, пару слов о болванке Железного Феникса, дядя Юра. Дядя Юра, я все сказал, мне тут добавить нечего. Я считаю, что если они восстановят, а я не исключаю, что памятник вернут, это будет означать... Я просто присутствовал при сносе памятника в 91 году, происходило 21 августа. Ну, я просто пришел, они его уже стащили. Побыл, постоял и уже поехал я в Самару. В Самаре у нас события были. Но вы знаете, это будет означать, да, все, это будет окончательный символ возвращения. Конечно, это не от металлического этого изваяния все зависит, но это символический акт. Потому что сам Путин, я это точно знаю, хочет его вернуть. Но опасается. Опасается. Вот. Читаю дальше. Лена Лимовская. А сможет ли самоорганизоваться российский народ так, как это сделали украинцы? Поедут ли мужики из глубинки России делать революцию? Ну, вы знаете, на самом-то деле не в этом вопрос. Потому что мужички-то поедут, тем более, если можно будет пограбить, то, я вас уверяю, пойдут скопом и целыми эшелонами поедут, конечно. Вот, чтобы как-то свою участь изменить, они на это пойдут. Вопрос действительно ради чего? Вот ради выборов или чего-то такого не поедут? Не поедут. Что вот у нас будут выборы, если мы вот поедем в Москву и наведем порядок и прогоним власть. Не поедут. А вот за что-то другое могут. Я уже сказал, изменить свою участь, как-то социально исправить несправедливость, которая к ним допущена, вообще к народу. Вот я бы такого не исключал. Другое дело, что, как, знаете, у Высоцкого все хорошее себе, да истребили, в песне он пел. Так и тут. Если это до этого дойдет, то там вообще мало чего останется. Там нету сдерживающего никаких факторов. Там никто не выйдет и скажет, что вы делаете, мужики, вы же кожу снимаете. Понимаете? Ай, ай, топором это. Китменем между глаз. Вот все. Поэтому мы просто видели это в русской истории. Многие говорят, что русский народ, он разрядился, что у него этого запала больше нет. А вот генетику, ты знаешь, хером гены не растычешь, что называется. Мне кажется, что мы недооцениваем этот фактор. Спящей такой вот пассионарности вот этой публики, которая внешне выглядит абсолютно анонимированной, а по сути своей, значит... А по сути своей готовится к чему-то большему. Так, давайте я почитаю. Анемия, я имел в виду от слова анемия. То есть анемия недействующая, атрофированная такая, нечувствительная. Вот. Так. Все на баррикады. Власти уже ничего не смогут сделать, если на один день остановится весь город, и так снова и снова власть будет вынуждена разговаривать с народом. Но есть такой метод, это же не новый. То, что я сказал, это не новый метод, когда все просто тормозится. Люди останавливают все, понимаете? И, значит, люди начинают действовать по совершенно другим, что называется, правилам и так далее. Поэтому, соответственно, можно попробовать. Если с фонариком попробовали, то почему не остановить автомобильное движение и ему подобные вещи в какой-то момент? Очень важный. Вот, Евгений Чебышев. Смертная казнь абсолютно аморальна, в средневековой дикости и совсем не выход из тяжелого положения. Ну, конечно, конечно. Только вас не будут спрашивать об этом Путин и все остальные, которые, выйдя из этой Европы, снимут с себя это обязательство. И, между прочим, так сказать, выбудут из всех этих обязательств, в том числе и по СПЧ, и по смертной казни, и по конвенции европейской. Нам ничего делать не надо, они сами все сделают, я вас уверяю. Они уже это делают. Разве вы не видите? Так, Вот, Ольга Я говорит, согласно про мирный протест, нечего себя под штрафы и сроки подставлять. Ну, мы это все наблюдаем, тут не надо быть Синекой, чтобы все это увидеть и сделать все определенные выводы. Так, Денис Ж, наверное. Марк, нам всем капец. Риторический вопрос. Вот, пишут, что для Навального останется президентом при любом раскладе. Так, читаем дальше, дорогие друзья, сейчас, извините за паузу. Вот, Рита Марцинкевич. Значит, Марк Токмальцев прав, Шарфик и Черенок. Но это два варианта. Черенок один, народный, а Шарфик – это элитный такой вариант. Ну, в принципе, да. Власть в России традиционно переходила либо, так сказать, через бунт снизу, либо через дворцовый переворот сверху. Но одно зачастую продолжало другое. Или вытекало одно из другого. Но в конечном итоге всегда кончалось, так сказать, тем, что происходило во дворцах, а не на улицах. Это тоже так. Но история-то знает изменения, тем не менее. Она какую-то... Ну, эволюцию знает. То есть, возможно, что сценарии будут какие-то более разнообразные, может, синтетические, так что Бог его знает, как оно все пойдет. Но, во всяком случае, мы же все чувствуем, что напряжение велико в принципе. И оно никак не может разрядиться. И вот это накапливание деструктивного, взрывного, по вине власти, конечно, не по вине народа. Что-то, если вы давите и давите, там... народ, то вы сдавливаете, вы же загоняете внутрь вот это чувство неудовлетворенности, этого социального возмущения, несправедливости, задетого чувства самолюбия, оно вырвется наружу. И там, знаете, что шарфики, черенки, и, так сказать, где что, поди найди. Так. Соня Сонина. Сделайте эфир по анализу форм управления, политическому режиму, разделению ветвей власти. Ну, это самым общим образом звучит. Мы так или иначе этого касаемся почти в каждом стриме. Не только со мной, и с нашими гостями. И в этом смысле, так сказать, нового я тут вряд ли что добавлю. Анализ уже терминальный. Это уже эпикриз, не анамнез. Так, Мария Бондарь. Марк, когда услышим вас в Клабхаусе? Ну, я надеюсь, все подписаны. У меня очень простой ник, там вот эта собака. Потом Марк Фейгин. Ну, либо в поисковике там можете набрать Марк Фейгин в латинице. Через Ипсилон Фейгин, естественно, пишите. Не через И, Ай, точнее, с точкой. А Ипсилон, Игрик, точнее. Вот. И у нас ближайший эфир в понедельник утром. Но это очень рано утром будет. И это будут... Участие с меня пригласили американские, русские айтишники, которые живут в Калифорнии, вот выступить перед ними. Но я думаю, что, может быть, мы завтра проведем какую-нибудь беседу мою индивидуальную, соберемся там. У меня уже там где-то под 800, по-моему, подписчиков, я вот не смотрел. Я жду, когда увеличится количество подписчиков для того, чтобы ну, проводить эфиры там для 500 тысяч человек. Это было бы правильно, потому что беседы там не просто я вещаю, как здесь, а там я разговариваю. То есть я даю возможность людям тоже говорить, и, так сказать, чтобы они задавали вопросы, свое мнение высказывали, сами вообще что-то самостоятельно говорили. Вот мне кажется, это интересно. Поэтому, ну да, мы будем это делать. Надеюсь, просто чаще мы будем это делать, когда вырастет аудитория. Потому что нам очень важно иметь собственную самостоятельную аудиторию, поскольку, ну, вы видели, какие там темы обсуждают, там, какой лучше кунилингус сделать и так далее. Я не возражаю, пусть они это делают, но политические темы там находятся на периферии. Вот так я вижу. Так я вижу, а мы все-таки люди заточены под политику, под обсуждение именно каких-то тем такого рода. И мне бы, конечно, бы хотелось, чтобы мы обсуждали именно это. Так, 22 часа 2 минуты, еще буквально чуть-чуть отвечу на ваш вопрос, и все. Пишу, что я делаю важное дело. Стараюсь. Так. Так, извиняюсь за паузу. Надо объединяться, пишут. Ну вот спрашивают опять про Явлинского. Про Явлинского ничего нового мы не добавим. Заметьте, как синхронно выступил он и Зюганов по поводу Навального, да? Прям синхронно. Это ничего другого не означает, кроме как то, что им сказали из администрации президента, пора, ребята, отрабатывать наши пидороблики. Вот и все. Получаешь денежки, ну, пора уже за них и проставиться. Ну, и они выступили против Навального для того, чтобы изобразить синергию подобного рода легальной так называемой оппозиции, ну, оппозиции его величества, как мы называем, значит, путинской оппозиции, а не продолжение этой самой власти, для того, чтобы, ну, как-то попытаться отслоить какие-то группы, что в КПРФ, яблоки, там, либеральной интеллигенции, от поддержки Навального, чтобы ему не сочувствовали, чтобы Навального убивали, а они говорили, ну что же, это вот он сам такой, да, агент Запада. Явлинский будет говорить, что он популист, националист, ну вот эту всю эту херню вот эту. Лариса Кузьмина снова говорит, ну, что как помочь Навальному. Ну, вы знаете, сейчас в этой ситуации лучше ему письма писать через СИН письмо. Мы как-нибудь попробуем узнать, наладить, так сказать, показать, как это делается через почту. Я не уверен, что у него будет такая возможность в колонии регулярно получать эти письма. Но, во всяком случае, технически такая возможность формально, как право, у него есть. Как это будет реализовываться, это загадка. Пишет Гога Шевченко. Марк, не считаете ли вы связанным каким-то образом арест Навального и закрытие каналов Медведчука Путина в Украине? Каким образом вы видите эту связь? Вы знаете, Гога, немного есть эта связь. Она умозрительная, разумеется. Заключается она в следующем. Как только Путин начал игнорировать вообще полностью, публично требования страны Запада, и после смены администрации в Белом доме в США, когда туда пришли люди, которые, ну, мягко говоря, настроены не так доброжелательно, как Трамп по отношению к Путину, то они решили отыграться на Путине именно в Украине, в том числе. Ну, как отыграться? Они долгое время была попытка со стороны Украины план А, как он говорил Владимир Александрович Зеленский, президент Украины, что мы попытаемся использовать Минский процесс для того, чтобы решить вопрос по Донбассу. И он, кстати, искренне хотел это решить, Зеленский. Искренне это хотел же решить. Он обещал, что он обеспечит мир. По-моему, он понял, и американцы ему тоже дали это понять, что это невозможно. С таким человеком, как Путин, вы не договоритесь. И ОРДЛО состав Украины не вернете. Они не на это рассчитывают. И с какого-то момента они решили, видимо, это произошло в январе, когда уже инаугурировался Байден, они сказали, ну все, ну хватит. А теперь, значит, все марионеточки вот эти в Украине, лубянские, да, там от Шариев до всяких вот Медведчуков с их женами, все, убирайтесь отсюда. Не будет у вас ни бизнеса, ни партии, ничего не будет. Вот в каком-то смысле это тоже ответ на то, как ведет себя Путин, не только по отношению к Навальному, но и к Навальному тоже. Ну, послушайте, к нему обращаются, алло, пупс, ты не прав, ну, ты его отраванул, а теперь еще и вот это вот все. А вы идите, вот мы вообще вот ничего не боимся. Ну, не боишься, хорошо. Это, кстати, обостряет вопрос, а будет ли военное продолжение? Решится ли Путин отомстить за кума и за фактическую ликвидацию промосковских сил внутри Украины на обострение боевых действий в Донбассе? Такое нельзя исключать. Но чем решительнее будет действовать украинская власть, чем решительнее будет действовать Банковая, невзирая ни на что, именно жестоко действовать. Не жестко, а жестоко. Разнеся в пух и прах все структуры, всех, кого надо, посадив, вытряхнув кого невозможно из страны, экстрадировав в страну тех, кого нужно, скорее всего, тогда военного продолжения не будет. Военное продолжение возможно только при слабости. А вот если американцы поставят дополнительное оружие и сделают угрожающее заявление, скажут, даже не вздумайте пытаться решить этот вопрос с ликвидацией промосковских сил в Киеве путем военным, Москва, если поймет, что это чревато издержками очень большими, военными издержками, она не решится на это. Она закроет глаза. А вот если будет вот ни туда, ни сюда, 50 на 50, ну, тогда на чашу весов гирьку в чё не кинуть, не убить, допустим, там десяток другой военнослужащих украинских из ВСУ. Почему бы и нет? Чтобы, не дай бог, не закачалось положение, значит, Зеленского, он пойдет на какие-то уступки, на какое-то сдерживание себя, в смысле борьбы с российским влиянием. А если вы резко действуете, не останавливаясь, быстро, то тогда и не о чем говорить. Вы просто там не успеете даже сманеврировать. Кремль не успеет этого сделать, потому что уже все будет ликвидировано. Ничего не останется. В этом смысле, конечно, Зеленский обошел Порошенко. Порошенко даже и не снилось такой масштаб воздействия на промосковскую агентуру. Он не решался на это. Он был слабее, очевидно. Мне это в последний момент казалось, что Зеленский никогда на такое не пойдет, что он, ну, актер, там, это не политик и так далее. И вот мы видим какой-то невероятное, возможно, под действием Вашингтона, возможно, перерождение Владимира Зеленского. И это очень позитивный фактор. Перед нами предстал, вообще говоря, человек, профессия, до которого актер в прежнем осталась где-то глубоко в прошлом, он превратился в почти военачальника. Это удивительное превращение. Отрицать это глупо. Вот многие говорят, давайте вот мы считали Зеленского никаким, да, клоуном, да, давайте вот будем дальше так считать. Да нет. Политика делает поступки, а не заявления. Вот это очень важно. И если он будет дальше совершать, он еще не до конца прошел этот путь, эти поступки, то мы увидим правителя украинского, который приведет страну к полному защите суверенитета, вернет, приведет ее в НАТО, приведет ее в европейские структуры и тем самым обеспечит ее безопасность, что самое главное. Для Украины это номер один. Сейчас там они обсуждают женевский формат, переход от Минска к Женеве с участием уже Вашингтона и Британии, с переходом на Будапештский меморандум, который гарантировал эту территориальную целостность Украины. Москва, конечно, его будет игнорировать, но это уже совершенно другая игра. Гораздо более жесткая, нежели она была прежде с участием европейских стран, спонсоров процесса в лице Франции и Германии. Это будет совсем другой режим. И у Москвы гораздо меньше возможностей для маневра останется. Вопрос, Марк Захарович, что Запад скажет после двух этих судилищ сегодняшних? Ну, они уже сказали, что санкции будут, но не будут касаться частного бизнеса. Об этом было заявлено, по-моему, Макроном. Поглядим, что скажет, чем ответит как чикагский филиал. Помните, как в фильме «В джазе только девушки»? Вот посмотрим, что Америка ответит. Так. Ну, пишет Эдвард Манн. Марк, единственный возможный вариант для смены режима – это крупное военное поражение РФ в каком-нибудь из военных конфликтов. Ну, в частности, в Украине такое возможно. Если Москва все-таки решится на авантюру на Донбассе, там, на Мариуполь нападет, и если будет отражено это нападение, это тоже можно будет считать поражением, которое может привести к некоторому брожению внутри самой страны. И, кстати, в элите тоже, так называемой элите. Так. Так, ну что же, друзья, я постарался ответить, ну, максимально на что смог. Вот, это было, может быть, и непросто, но я все-таки 11 минут, время уже позднее. Завтра хоть и воскресенье, но у нас завтра новые стримы будут, поэтому вы не пропускайте, следите за анонсами. Сейчас как-то все усложнилось в части, касающейся, значит, проведения стрима и всего остального, потому что, ну, такое время лихорадочное. Напоминаю также, пожалуйста, вот эти 11,5 тысяч, которые нас сейчас смотрят, подписывайтесь на канал, 5307 лайков, ставьте эти лайки, нам очень они нужны, ссылки на этот эфир раскидывайте по аккаунтам в социальных сетях и группах, в которых вы стоите, и помогайте каналу, если есть возможность, то финансово помогайте, ну, нам не так много помогают, признаюсь честно, но это не страшно, но если будет какая-то возможность, то в PayPal, Kiwi кошелек, Яндекс кошелек, ну, там Юмани, по-моему, называется теперь. Вот, на Сбербанк карту, пожалуйста, жертвуйте деньги, нам пойдут они в дело, нам тут надо по кредиту за компьютер для нашего Кости платить. Поэтому будет возможность помогать. Но не будет возможности, ничего страшного, я думаю, что мы справимся, не страшно. В любом случае, подписывайтесь на канал и рассылайте, пожалуйста, призывы подписываться на этот канал всем вашим знакомым, друзьям, всем вашим подписчикам в социальных сетях. Ребята, пока, буквально до завтра. Завтра увидимся.